студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно звонить прямо сейчас, либо писать. На связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте, с вашего позволения, начнем с ситуации в Мариуполе. Вот есть высказывание советника главы правительства ДНР Яна Гагина. Я процитирую, что он говорит. Это речь идет об Азовстали. Вот об этом крупном предприятии. Итак, цитата. «Азовсталь — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки. Его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть сам объект строился еще в советское время с учетом возможности как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар». Ну и далее он добавляет, что обороняются в Азовстале тысячи человек, у них есть вооружение, полный арсенал, и бронетехника, и боеприпасы, и, в общем, все это каким-то образом то ли туда доставляется, то ли там имеется. Вот оцените, пожалуйста, перспективы штурма действительно этого огромного предприятия, и что касается вооружений тех, кто там находится. Это морпехи украинские и Азов. Вот это старые запасы боеприпасов, оружия, или каким-то образом им доставляется что-то из других регионов?
Ну, судя по той информации, которой мы обладаем на сегодняшний день, это действительно огромная территория. Ну, кстати сказать, я видел эту территорию. Если кто-то ехал когда-нибудь на поезде в Мариуполь, то можно было ехать минут 10 вдоль этой территории. Это бесконечный такой профессиональный производственный цех самых различных очертаний. С огромными, конечно, коммуникациями подземными, потому что любая производственная площадка такого рода, она делается с подземными коммуникациями. Поэтому уже изначально это представляет из себя мощный опорный пункт. Что касается вооружения, ну, мы вообще видим, что украинская армия не испытывает недостатка вооружения. Она снабжается просто прекрасно по любым стандартам. И чаще всего они просто даже не все это вооружение используют. И поставки, огромные поставки, которые из Соединенных Штатов, из Европы, они просто доказывают, что подобные вещи возможны в наше время в каких-то фантастических масштабах. То есть когда говорят о том, что на один российский танк может приходиться по 10 джавелинов, в общем, в это начинаешь верить, когда подсчитываешь, сколько всего было доставлено туда. Поэтому в людях, в укреплениях недостатка нет. Сколько численность там ВСУ и нацбатов, мы сказать не можем, а все-таки самые разные, от 3 до 5 тысяч, вот то, что я встречал.
Это про Мариуполь речь идет, и конкретно про Азовсталь, насколько я понимаю.
Про Азовсталь, да, вот от 3 до 5 тысяч еще осталось. Вот такие цифры я встречал. Хотя говорили некоторые, что осталось 1,5-2 тысячи. Но тоже немало, если учесть, что люди сидят в хорошо укрепленном месте. Поэтому от чего зависит их упорство? Прежде всего, конечно, от воли, от мотивации. Будучи изолированными, они, тем не менее, будут иметь огромные запасы боеприпасов, продовольствия и воды. Поэтому сидеть, держать их в осаде, тоже трудно. Очень многое зависит от того, какие средства для их уничтожения будут использованы.
Вот, Алексей Иванович, да, скажите, пожалуйста, какие, потому что, и все-таки я не совсем понял про боезапасы, да, про снаряды там и прочее. Это то, что есть на Азовстале, было раньше, до 24 февраля, скажем так, или каким-то образом доставляются новые партии туда, на Азовсталь?
Ну, сами понимаете, если военные действия идут уже там 2 месяца, то за это время можно было сконцентрировать на Азовстале столько оружия, сколько угодно. Там прекрасные подъездные железнодорожные пути, и оружие можно было туда гнать эшелонами. Те, кто себе представляет, как это делается, в общем, легко это могут описать. Подъезжает эшелон, там 50 вагонов, условно говоря, в котором находятся ящики с боеприпасами и вооружением, он разгружается и совершенно спокойно растаскивается по различным совершенно опорным пунктам на Азовстали. Но дело-то не в этом. То есть у них нет недостатка ни в вооружениях, ни в боеприпасах. И не было недостатка во времени, чтобы подготовиться. Это совершенно очевидно. То, что они там сконцентрировали свои серьезные силы и не ушли оттуда, говорит о том, что они хотят сопротивляться. И причем это сделали главным опорным пунктом. Вообще вся тактика украинской армии и нацбатов, она базируется на опорных пунктах. И вот Азовсталь – это большой-большой опорный пункт. Размером так, ну, в моем представлении, грубо говоря, это парк Горького вместе с Нескучным садом, да? Наверное, больше, конечно, такая промышленная зона. По карте, во всяком случае, видно, что это просто огромная территория, практически равнозначная территория остального Мариуполя.
А скажите, да, можно вот такой вопрос по поводу деблокирования или деблокады, как правильно тут выразиться, я даже не знаю с точки зрения терминологии, но, в общем, по сути понятно, да, дело в том, что в ДНР заявляют, что это маловероятно, потому что для этого нужно по открытой местности многие десятки километров идти на подмогу, а вы как считаете, возможно ли это, потому что, в общем, на Украине много раздается критики в адрес Киева, что вот как же так, дескать, бросили там бойцов и ничего не делаете?
Нет, это крайне маловероятно. Для этого нужно было бы сконцентрировать на юге достаточно мощный кулак или в Донбассе, который смог бы пройти эти самые там 40-50 километров ускоренным темпом. Но дело в том, что по открытой местности действительно они не могут пройти, потому что немедленно попадут под удары с воздуха. Наше господство в воздухе, оно, в общем, неоспоримо, оно как бы гарантированно обещает, что такая колонна будет уничтожена через 10 минут после того, как она начнет двигаться, максимум. Угу. Поэтому это крайне маловероятно, я вообще считаю, это совершенно нереально. Даже если вдруг они решатся двигаться ночью, как это было там при прорыве из завода Ильича, то даже в этом случае у них вряд ли что получится, потому что и в ночное время ситуация достаточно хорошо контролируется.
Что касается самого Мариуполя, вот почему на нем так сосредоточились и, в общем, ну, действительно, долго там идут бои, его важность, на ваш взгляд, в чем заключается? Только ли в том, что он проходит по сухопутному маршруту между Донбассом и Крымом? Или еще какое-то значение стратегическое есть у этого города?
Ну, кроме геостратегического положения, которое важно, это же еще крупнейший порт на Азовском море. Значит, возможные коммуникации самостоятельные. Здесь, мне кажется, огромное значение имеет то, что тактика украинских вооруженных сил и нацбатов, она заключается в том, что они выбирают именно города в качестве опорных пунктов для сопротивления. А Мариуполь второй по величине после Донецка город в области. То есть это, с точки зрения их тактики, наиболее удобный объект для организации очага сопротивления, такого опорного пункта огромного. Ну и, собственно, его и готовили как крепость, такой режим. Это, в общем, достаточно новое слово в тактике, потому что для того, чтобы уничтожить такой объект, нужно его размолотить с воздуха, либо тяжелыми боеприпасами, которые есть у российской армии, скажем, бомбы в тонны, в полторы, в три и даже больше тонн. Есть такие бомбы. Вот я не знаю, по каким соображениям наше командование пока это не использует, потому что по таким защищенным целям очень хорошо, скажем, ну не очень хорошо, а просто специально для этого создавались минометы типа калибра 240 мм или артиллерийские системы 300-миллиметровые, или просто даже бомбы полутора, двух, трехтонные, да, которые предназначены для уничтожения хорошо защищенных углубленных целей. Поэтому я так думаю, что в наше время много будет зависеть от воли просто командования российского, что оно решит. Средств более чем достаточно. Тратить, конечно, на Азовсталь высокоточное оружие наверное, не будут.
Вот тут Ирина спрашивает, наша постоянная такая активная слушательница. Может быть, там есть мирные граждане, и поэтому не используют тяжелые боеприпасы? Ну, это так, предположительно, конечно, как считаете?
Ну, нет, предполагать мы можем что угодно. В том числе мы можем предполагать, что там есть большое число заложников иностранных граждан. Куда-то ведь они их дели. В том числе они могут, у нас могут быть соображения такого порядка, что мы хотели бы взять в плен кое-кого из иностранных граждан, которые работают на Украину. Ну, я имею в виду не только французских разведчиков и американских генералов, так сказать, но там еще и достаточно много и немецких, и, наверное, других военнослужащих, которые бы были очень интересны с точки зрения возможности их допроса нашей контрразведки. Угу. Поэтому, может быть, и поэтому.
Может быть, и поэтому. Ну да, много вариантов. Алексей Иванович, попытаюсь два смежных вопроса совместить в одном. Вот как вы оцениваете вероятность удара по центрам принятия решений в Киеве, о чем заявляли в Минобороне России? И в целом, вот я понимаю, что большие вопросы, но тем не менее попробуем, может быть, ответить на них более-менее сжато. И в целом дальнейшее перспективы. Ну, скажем, если Россия берет под контроль Донбасс, территорию Донбасса, вот Донецкой и Луганской областей, можно ли говорить, что на этом каким-то образом не закончится, если конфликт, вот, во всяком случае, перемирие какое-то будет заключено, или все продолжится? Вот где должна быть поставлена точка, одним словом?
Ну, на мой взгляд, это все-таки два очень разных вопроса.
Ну, вопросы разные, да, я уж в одном его, извините, да, такой коктейль сделал, да.
Да, первый вопрос нанесения ударов по центрам принятия решений. Вы знаете, ну вот американцы, они ведь не сомневались, когда наносили такие удары в первый же день в Белграде, уничтожили там и генеральный штаб, и министерство информации, и мосты. То есть все это делали за одну ночь и в первую очередь. Да? Вообще есть, ну так, в военном деле есть такой перечень приоритетных цели, да, вот в этот перечень приоритетных целей включены всегда системы политического и военного управления. Но так как Украина, это мы никогда не рассматривали Украину просто как врага, просто как противника, это город, в данном случае Киев, еще и столица Древней Руси, ну много-много другое, мы старались идти, как говорят американцы, сами на цыпочках, то есть не наносить ущерба гражданским постройкам, да, и гражданским центрам управления. Вот мне кажется, это был единственный аргумент, который сдерживал нас от нанесения таких ударов, потому что ведь вполне законно в этой связи возникает вопрос, о чем мы так бережем железнодорожные станции. Там порядка 30 мостов от Киева до Львова. Значит, в принципе, можно, если не все 30 там, то половину из них уничтожить, и американцы бы это сделали в первый же день высокоточным оружием, и тогда никаких поставок бы оружия не было. То есть эти вопросы возникают, и трудно на них ответить, потому что мы не знаем всего расклада, который есть там в Генштабе, в Главном оперативном управлении, зачем делается то и не делается это. Такая возможность есть. То есть мы можем, грубо говоря, нанести массированный удар крылатыми ракетами, ракетами, которые типа «Оникса», которые и наносили удар уже, да, и на прибрежных, типа «Бастион», ударных группировках, так, и с воздуха, армейской авиации. И, конечно, все это в дым разнести там в течение 1-2 дней. Вопрос, я имею в виду центры управления и железнодорожные узлы, вопрос в том, почему это не делается, мне кажется, это вопрос к генеральному штабу. Но у него какие-то, видимо, соображения достаточно веские на этот счет есть. Что касается второго вопроса, честно сказать, я не считаю возможным остановиться на полпути. Режим не может быть уничтожить наполовину. Это не может быть как бы женщина наполовину беременная. Да? Либо вы уничтожаете режим, который русофобский, который, да и вам не дадут его сохранить в мирном положении. В любом случае, это будет та самая то самое острие агрессии, направленное против России. Ну, да, предположим, допустим, если мы ограничимся Крымом, признанием Крыма и Луганска, и Донецка в качестве компромисса, как самостоятельной территории и российские территории, а остальное оставим под контролем Украины. Вопрос сразу возникает вот у меня, например, чисто этически. А те люди, которые в Херсоне, которые в Харькове сейчас пошли за Россией, которые встречали нас как освободители, их что, мы бросим опять на произвол судьбы, да, как это было?
А таких людей много было, Алексей Иванович, по вашим оценкам?
Да, их было достаточно много, но представьте себе, вас терроризировали 8 лет, причем это действительно терроризировали, буквально уголовными методами, даже не политическими, административными, а уголовными методами вас убивали. Вот сейчас начнется расследование, в сторону немножко отойду, наверняка по Мариуполю. А мне вот очень интересно, в мае 2014 года там были тысячи людей, которые выступили против нацбатов. И вдруг они исчезли. Вот куда их дели? Где их, так сказать, косточки и находятся? Да, и что с этим будет? Вот мы пока не говорим об этом. На самом деле это был массовый геноцид, о котором не говорили. Да? Поэтому я абсолютно убежден, что мы не имеем права предавать тех граждан, по сути дела, русских, которые проживают на территории Украины и которые не воспринимают этот требование.
Давайте, потом, да, где-то... Алексей Иванович, давайте дальше двигаться потихонечку. У нас три темы еще до новостей. А сейчас пауза небольшая.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Звоните, пишите, с удовольствием ответим. Вот сообщение есть от корреспондента РИА Новости о том, что вывезли из Изюма некоторое количество людей, ну, не сказать, что большое, беженцев, да, но тем не менее... Тем не менее, в общем, заметная, да, значит, и в целом вот этот процесс идет, да, процесс идет перемещения людей из зоны боевых действий, вот, да, если говорить об Изюме, это 100 беженцев, да, их там сопровождали военным образом, но если в целом, все-таки хотелось бы вот услышать ваш комментарий по поводу того, почему в основном с Украины люди уезжают на Запад, условно говоря, в Польшу и далее в Европу, это там несколько миллионов человек, а на территорию России, я понимаю, я так понимаю, несколько сотен тысяч выехало, то есть, ну, в десятки раз разница.
Причины самые разные. Прежде всего, причина такая. С одной стороны, разрешают и создают условия для бегства, скажем, открываются коридоры на Запад. А с другой стороны, не позволяют уходить. У меня, например, знакомые в Харьковской области и в Краматорске не могут оттуда выбраться, хотя им предлагали уехать в Польшу. Они не могут, они хотят в Россию, но им не дают. Вот это самое, так сказать, простое объяснение. Потому что разрешение – это одно, а добраться на чем-то – это совершенно другое. Если не ходит автобус, предположим, из Краматорска до, там, я не знаю, до Белгорода, ну и как вы доберетесь? На своей машине, но там стоят блокпосты и вас расстреляют по дороге. Поэтому, мне кажется, это главная причина, это основная. Никто особенно не ищет счастья в Западной Европе, потому что, ну, как бы украинцев достаточно много, поездили, понанимались, поработали и... Какая-то часть могла сразу туда, что называется, ломануться. Но сейчас я не думаю, что эти потоки продолжают оставаться большими. Хотя, да, там больше 7,5 миллионов в Европу выехало. И, честно сказать, там наступит неизбежно процесс большого разочарования. Потому что одно дело просто убежать куда-то за кружевными трусиками, а другое дело попытаться там прожить. Никто их там не ждал, и рабочие места для них не готовили.
Вот еще сообщение Минобороны России о том, что Украина удерживает 76 иностранных судов. Ну, заблокировано всего боевых действий. Там более 6 тысяч иностранных граждан, в том числе живущих в государствах НАТО. Вот как регулируется, это интересно, да, ведь все-таки речь идет о судоходстве, да, о морском. И как регулируется в международном праве вот там аналогичная ситуация, да, когда происходят боевые действия, а иностранные суда оказались в этой зоне, и там находятся люди. Вот что с ними делать, с кем надо взаимодействовать и кому, главное, взаимодействовать?
Ну, вот хороший вопрос вы задали, потому что международное право предполагает субъектность. А в данном случае, насколько эта субъектность есть у руководства страны? Я, честно сказать, очень сомневаюсь, что те, кто заблокировали эти суда, ну, видимо, речь идет о судах, там, в Одесском порту, скорее всего, потому что, ну, еще там, в Николаеве, вот кто там управляет? Наверное, губернаторы, да, насколько эти губернаторы подчиняются Киеву, а самое главное, насколько их соображения соответствуют международному праву. Вы знаете, украинская сторона последние вот эти недели показала, что ей глубоко наплевать на международное право. И она просто действует, исходя из собственных интересов. По сути дела, это заложники. Эти суда могут находиться, и, скорее всего, так и есть, в Одесском, Николаевском порту, и служат своего рода щитом от высадки возможного десанта, как они считают, или нанесения удара по побережью Одесскому и Николаевскому. Мне кажется, так. Других вариантов здесь нет. Никакого международного права здесь нет и быть не может, потому что их не интернировали, то есть как это положено. Их бы так, в таком случае могли интернировать и об этом сказать.
Но ведь ну, там мины, да, вот ссылаются на то, что и мины есть, и, в общем, просто опасность, ну, помимо политических вопросов, да, сугубо вопросы безопасности.
Мины – это же не грибы, которые сами выросли. Вот те 300 мин, которые якорных, которые побросали в основном в Одесском порту, это же не какое-то вот случайное явление. Они взяли вдруг и там всплыли, да? Их сознательно делали. Вот зачем они это делали? Могли совершенно спокойно дать возможность уйти этим судам. Не захотели. Не захотели почему? Потому что они нужны как заложники. Вот и все очень просто.
Угу. Вот еще есть сообщение, значит, Минобороны России, что в городе Лиман, это Краматорский район, задержали, как пишут агентства, со ссылкой на Михаила Мизинцева, начальника Национального центра управления обороны и генерал-полковника. Так вот, украинские националисты, как он говорит, задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в симпатиях к России и к ДНР и ЛНР. Вот насколько, на ваш взгляд, это масштабное явление? Может быть, не только в Лимане, а в целом в других регионах украинских?
Ну, это абсолютно масштабно, это абсолютно привычное для украинской стороны явление. Тем более Краматорск – это центр, как бы ключевой центр, опорный пункт, как говорят сейчас на Украине, обороны вот в этом Донбасске, этой группировке. Поэтому они копят людей в качестве заложников для того, чтобы защитить, как им кажется, себя от авианалетов, потому что господство России в воздухе и высокоточном оружии предполагает возможность расстрела украинских войск. Вот они будут этих людей держать рядом со своими установками «Град» там, или ствольными батареями ствольной артиллерии, для того, чтобы их с воздуха не колотила наша авиация.
Вот экс-офицер СБУ еще передал российским спецслужбам, как РИА Новости пишут, документы на членов запрещенного в России правого сектора экстремистской организации, которые, значит, ну, вот это подразделение базировалось в Херсонской области. И хотелось бы вот о чем вас спросить. Ну, вот о правом секторе запрещенном как-то совсем в последнее время не слышно было, и вот мы услышали. А что с этой организации происходит? Что-то вам известно о них?
Ну, на самом деле, ведь вы понимаете, что такого прочной линии фронта нет. Что идет борьба в основном вокруг изолированных опорных пунктов. Соответственно, какие-то территории остаются под контролем у украинской стороны, в том числе и правого сектора, в том числе. Эта группировка, она никогда не была очень большой, но она обладает удивительным свойством такого агрессивного поведения. Поэтому...
Просто, извините, в 2014 году они принимали участие в боях довольно активно, и, в общем, много о них говорилось, а потом как-то сошли на нет. И в парламенте их представитель не оказался, и так далее. Вот куда-то делись, а вот теперь мы о них вспомнили, напоминают нам.
Значит, на самом деле все достаточно просто. Они были немногочисленны, но крайне агрессивны и, в общем, бессовестны, так бы я сказал. Потому что приезжает там 200, 300, 400 человек, какой-то центр областной, украинский, ведет себя буквально как захватчики, изолирует службу безопасности, полицию и, в общем, устраняет администрацию от власти. Вот эти всего несколько сот человек на самом деле. Это не были там десятки тысяч. И очень часто у них не было союзников, скажем, на этой территории. Так было и в Харькове, так было и в Мелитополе. Поэтому, когда ситуация развернулась по-иному, когда появились очаги вооруженного сопротивления, тем более профессионального, как донецкие и луганские...
10 секунд до перерыва у нас осталось. 10 секунд.
Да, то они сдулись, вот и все.
Алексей Подберезкин, да, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, в эфире «Радио Спутник», делаем небольшой перерыв на новости.